Стендаль. Итальянские хроники. Случилось это однажды вечером, весною 1820 года. Весь Рим был в движении. Известный банкир, герцог Б, давал бал в своем новом дворце на Венецианской площади. Для убранства этого дворца было собрано все, что только могут дать искусство Италии вместе с роскошью Парижа и Лондона. Стечение публики было огромное. Чопорные белокурые красавицы из английской знати добились чести присутствовать на этом балу и пребывали толпами. Красивейшие женщины Рима оспаривали у них пальму первенства. В зал вошла в сопровождение отца молодая девушка, блестящие глаза которой и волосы цвета черного дерева обличали римлянку. Все провожали ее взглядом. Необыкновенная гордость сквозила в каждом ее движении. Приглашенные на бал иностранцы поражались его великолепием. «Этот бал, — говорили они, — затмевает празднество королей Европы». У королей нет дворцов итальянской архитектуры. Кроме того, они вынуждены приглашать своих придворных дам, в то время как герцог Б пригласил только красивых женщин. В этот вечер выбор его был очень удачен. Мужчины казались ослепленными. При виде стольких замечательных женщин возник вопрос: кто из них самая красивая? Некоторое время не знали, на ком остановиться, но, наконец, княжна Ванина Ванини, молодая девушка с черными волосами и огненным взглядом, была провозглашена царицей бала. И тотчас же иностранцы и молодые римляне, покинув все остальные залы, собрались толпою в той зале, где была она. Ее отец, Дон Аздрубал Ванини, пожелал, чтобы она сначала танцевала с двумя или тремя немецкими принцами. Затем она приняла приглашение нескольких очень красивых и знатных англичан, но их напыщенный вид наскучил ей. Казалось, ей больше доставляло удовольствие мучить, по-видимому, страстно в нее влюбленного молодого Ливио Савелли. Это был один из самых блестящих молодых людей Рима. К тому же он был также князем. Но если бы ему дали прочесть роман, он бросил бы книгу на 20-й странице, говоря, что у него заболела голова. Это было большим недостатком в глазах Ванини. Около полуночи на балу распространилась новость, произведшая немалое впечатление. В этот вечер, переодевшись в чужое платье, бежал молодой Карбонарий, заключенный в крепости Святого Ангела. В порыве романтической смелости, достигнув последнего тюремного караула, он бросился на солдат с кинжалом и был ранен. Сбиры следовали за ним по кровавым следам, которые он оставлял за собой, и надеялись его поймать. В то время, как рассказывался этот эпизод, Дон Ливио Савелли, ослепленный грацией и успехом Ванини, с которой он только что танцевал, почти обезумев от любви, воскликнув, подводя ее к месту: «Но ради Бога, скажите, кто же мог бы вам понравиться?» «Только что бежавший молодой Карбонарий», — ответила ему Ванина. «По крайней мере, этот совершил нечто большее, чем другие, давшие себе лишь труд родиться». Князь Дон Аздрубал приблизился к дочери. Этот богач уж 20 лет не требовал отчета у своего управляющего, который давал ему взаймы его же собственные деньги под очень высокие проценты. При встрече с ним на улице вы примете его за старого актера. Вы не заметите, что его пальцы унизаны 5 или 6 перстнями с громадными бриллиантами. Два его сына вступили в орден иезуитов и затем, сойдя с ума, умерли. Их он забыл. Но он был очень недоволен тем, что его единственная дочь Ванина не желала выходить замуж. Ей было уже 19 лет, а между тем она отвергала самые блестящие предложения. Что же заставляло ее поступать так? То же, что заставило Суллу отречься от диктатуры, презрения к римлянам. На другой день после бала Ванина заметила, что ее отец, самый неаккуратный из людей, никогда не бравший в руки ключа, запирал очень тщательно дверь маленькой лестницы, которая вела на третий этаж дворца. Окна этого помещения выходили на террасу, уставленную апельсинными деревьями. Ванина отправилась с визитами в город. На возвратном пути проехать через главные ворота дворца было нельзя, так как они были заставлены приготовлениями к иллюминации, и ее коляска въехала через задний двор. Ванина подняла глаза и, к своему великому удивлению, увидела, что одно из окон тех комнат, которые ее отец так тщательно запирал, было открыто. Она постаралась удалить свою камеристку и поднялась на самый верх дворца. После продолжительных поисков ей удалось отыскать маленькое решетчатое окно, выходившее на террасу с апельсинными деревьями. Замеченное ею открытое окно было в двух шагах от нее. Несомненно, кто-то жил в этой комнате. Но кто же? На другой день Ванине удалось добыть ключ от маленькой двери, которая вела на террасу с апельсинными деревьями. Она, крадучись, приблизилась к окну, которое было по-прежнему открыто. Она смотрела в окно сквозь отодвинутые жалюзи. В глубине комнаты была кровать, на которой кто-то лежал. Первым ее движением было уйти, но на одном из стульев она заметила брошенное женское платье. Разглядывая лежащего в постели человека, она увидела блондинку, по-видимому, очень молодую, и не сомневалась более в том, что это была женщина. Брошенное на стул платье было все в крови. Кровь была и на женских ботинках, поставленных на скамье. Незнакомка сделала движение, и Ванина увидела, что она была ранена. Большая запачканная кровью тряпка покрывала ее грудь и была привязана только тесемками. Эта перевязка, очевидно, не была сделана рукою хирурга. Ванина заметила, что ежедневно около 4 часов дня ее отец запирался у себя в комнате, а затем отправлялся навестить незнакомку, от которой очень скоро возвращался и, садясь в экипаж, уезжал к графине Виталески. Как только он уезжал, Ванина поднималась на маленькую террасу, откуда она могла наблюдать незнакомку. Она почувствовала горячую симпатию к молодой женщине и старалась разгадать ее историю. Брошенное на стул окровавленное платье, по-видимому, было распорото кинжалом. Ванина могла сосчитать на нем дыры. Однажды ей удалось лучше разглядеть незнакомку. Ее голубые глаза были устремлены в небо. Казалось, она молилась. Вскоре эти прелестные глаза наполнились слезами, и молодой княжне стоило много усилий не заговорить с нею. На другой день Ванина осмелилась спрятаться на террасе перед приходом отца. Она увидела, как Дон Аздрубал входил к незнакомке, неся маленькую корзинку со съестными припасами. У князя был взволнованный вид. Говорил он очень мало и настолько тихо, что Ванина не разобрала его слов, хотя оконный ставень и был открыт. Он очень скоро ушел. «Должно быть, у этой женщины есть опасные враги», — подумала Ванина. «Если отец с его беспечным характером не смеет никому довериться и ежедневно поднимается на 120 ступеней». Однажды вечером она тихо приблизила голову к окну незнакомки и встретила с нею глазами, невольно обнаружив свое присутствие. Ванина бросилась на колени, вскричав: «Я вас люблю! Я предана вам!» Незнакомка сделала ей знак войти. «Я должна просить у вас прощения», — воскликнула Ванина. «Мое глупое любопытство должно казаться вам оскорбительным. Клянусь вам, что все останется в тайне, и, если вы этого потребуете, я никогда больше не вернусь сюда. Разве можно найти человека, который не испытал бы счастья при виде вас?» — сказала незнакомка. «Вы живете в этом дворце?» «Конечно», — отвечала Ванина. «Но, по-видимому, вы не знаете меня. Я Ванина, дочь Дон Аздрубала». Незнакомка взглянула на нее с удивлением, сильно покраснела и прибавила: «Позвольте мне надеяться, что вы будете навещать меня каждый день. но я желала бы, чтобы князь не знал о ваших посещениях». Сердце Ванины сильно билось. Манеры незнакомки казались ей полными достоинства. Эта несчастная женщина, должно быть, оскорбила какое-нибудь очень влиятельное лицо. Быть может, в припадке ревности убила своего возлюбленного. Ванине казалось невозможным, что ее несчастье — следствие какой-нибудь простой причины. Незнакомка сказала ей, что она ранена в плечо, что рана уходит в глубину груди и заставляет ее очень страдать. У нее часто идет кровь горлом. «И вас не навещает хирург?» — воскликнула Ванина. «Вы знаете, что в Риме хирурги обязаны давать отчет полиции о всех раненых, которых они лечат», — сказала незнакомка. «Князь оказывает мне большую честь. Он сам перевязывает мне раны этой полотняной тряпкой». Незнакомка с большой ловкостью уклонилась от разговоров о своем несчастье. Ванина полюбила ее до безумия. Однако молодую княжну очень удивило то, что среди, несомненно, очень серьезного разговора незнакомка с большим трудом удерживалась от внезапного желания рассмеяться. «Мне очень хотелось бы узнать ваше имя», — сказала ей Ванина. «Меня зовут Клементиной». «Так вот, милая Клементина, завтра в 5 часов я приду к вам». На другой день Ванина нашла свою новую подругу в очень плохом состоянии. «Я хочу привести к вам хирурга», — сказала Ванина, целуя ее. «Я соглашусь лучше умереть», — ответила незнакомка. «Разве я могу бросить тень на моих благодетелей?» «Хирург римского губернатора, сеньора Савелли Катанцара, сын одного из наших слуг», — горячо возразила Ванина. «Он предан нам и по своему положению может никого не бояться. Мой отец недостаточно доверяет ему, но я его приглашу». «Мне не нужен хирург», — воскликнула незнакомка с горячностью, удивившей Ванину. «Навещайте меня, а если Бог призовет меня к себе, я буду счастлива умереть в ваших объятиях». На следующий день незнакомка чувствовала себя еще хуже. «Если вы любите меня», — сказала Ванина, расставаясь с ней, — «то посоветуйтесь с хирургом. Если он придет, счастье мое будет разрушено». «Я пошлю за ним», — продолжала Ванина. Не говоря ни слова, незнакомка удержала ее и, взяв ее руку, покрыла ее поцелуями. Водворилось продолжительное молчание. У незнакомки были на глазах слезы. Наконец она оставила руку Ванины и сказала с таким видом, точно шла на смерть. «Мне надо открыть вам тайну. 3-го дня я солгала, назвав себя Клементиной. Я несчастный карбонарий». Удивленная Ванина отодвинула стул и поспешила встать. «Я чувствую, — продолжал карбонарий, — что, сделав это признание, я теряю единственное, что привязывало меня к жизни. Но обманывать вас было бы недостойно меня. Зовут меня Пьетро Миссерилли. Мне 19 лет. Мой отец — бедный хирург Сант-Анджело-Инвадо. Я же карбонарий. Наша вента была открыта, и я приведен в Рим в цепях из Романьи. Брошенный в тюрьму, освещенную как ночью, так и днем лампой, я провел в ней 13 месяцев. У одного сострадательного человека явилась мысль спасти меня. Меня одели женщиной. В то время, как я выходил из тюрьмы и проходил мимо стоявших у последних дверей солдат, один из них проклинал карбонариев. Я дал ему пощечину. Уверяю вас, что это не было мальчишеской выходкой. Сделал я это просто по забывчивости. После этого неосторожного поступка, преследуемый ночью по римским улицам, раненый штыком и уже выбившись из сил, я вбегаю в дом, двери которого были открыты. Я слышу шаги солдат, бегущих за мною, прыгаю в сад и падаю в нескольких шагах от женщины, шедшей по тропинке. «Графиня Виталески, друг моего отца!» — сказала Ванина. «Что? Разве она вам сказала об этом?» — вскричал Миссерилли. «Но кто бы ни была эта дама, имя которой никогда не должно быть произнесено, она спасла мне жизнь. В то время как солдаты входили к ней, чтобы схватить меня, Ваш отец увозил меня в своей карете. Я чувствую себя очень плохо. Уж несколько дней, как рана, нанесенная штыком в плечо, мешает мне дышать. Я умру в отчаянии, так как не увижу вас более». Ванина слушала его с нетерпением и затем быстро вышла. Мессерили не нашел ни капли сострадания в ее прекрасных глазах. Они выражали лишь оскорбленную гордость. Ночью явился хирург. Он пришел один. Мессерили был в отчаянии. Он боялся, что никогда более не увидит Ванины. Он осыпал хирурга вопросами, но тот пустил ему кровь, не отвечая на них. Последующие дни тоже молчание. Глаза Пьетро не покидали окна, выходившего на террасу, через которое обыкновенно входила Ванина. Он чувствовал себя очень несчастным. Однажды около полуночи ему показалось, что он видит кого-то в тени террасы. Не Ванина ли это? Ванина каждую ночь приходила и прижималась щекою к оконному стеклу. «Если я заговорю с ним, я погибла», — думала она. «Нет, я никогда не должна его видеть». Но помимо своей воли, несмотря на принятое решение, она вспомнила дружбу, завязавшуюся между ней и этим молодым человеком в то время, когда она так глупо принимала его за женщину. После такой близости надо было забыть его. В те моменты, когда Ванина могла рассуждать, ее страшила перемена, происшедшая в ее мыслях. С тех пор, как Мессерили назвал себя, все предметы ее обычных размышлений казались ей чем-то далеким и точно подернутым туманом.